Актуальный разговор.
7:30 на наших студийных часах. Мы продолжаем Томский эфир на Радио России. Меня, напомню, зовут Наталья Важдаева. Приветствую всех, кто в эти минуты к нам присоединился. И говорить сегодня будем о педагогах. В минувшую пятницу завершился полуфинал всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты». 7 томичей стали победителями и теперь будут бороться за звание учителя будущего уже в финале. А вот как они себе такого учителя представляют, узнаем прямо сейчас. В нашей студии двое финалистов этого конкурса. Илья Трофимов, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Александра Соловьева.
Доброе утро.
И проректор по воспитательной работе и молодежной политике Томского государственного педагогического университета Дмитрий Насонов. Доброе утро.
Доброе утро.
Начала с ребят, разговор тоже хочу начать с ребят. Все-таки учителя будущего – это, наверное, в большой степени про них. В двух словах о себе скажите, почему вы решили быть учителем, почему вы поступили в педагогический университет и что вы будете преподавать?
Я студент 5 курса историко-филологического факультета, я будущий филолог, и много раз мне задавали вопрос, почему ты вот мальчик такой, значит, 2 курса я вообще один, и среди 30 прекрасных девчонок.
И, еще и филолог, да.
Еще и филолог, да, поэтому я всегда говорю, что я самый счастливый мужчина на планете, и хотя поэтому нужно было выбирать профессию педагога, вот, но, в принципе, выбрал потому, что, наверное, это очень важно, и одна из самых важных задач людей на планете, чтобы будущее поколение было лучше, чем мы.
А почему вот история филологии? Тоже это как с детства любовь?
Да, я в детстве этого не понимал, точнее, очень интуитивно. И понял это только после того, как поступил в медицинский университет, а потом его бросил, и потом выбрал филологию.
То есть у вас такой длинный путь?
Да, очень даже.
Александра?
У меня не все так радужно, на самом деле. Попала в университет вообще совершенно случайно, потому что не знала, куда идти. А, да, я учусь на 4 курсе, факультет психологии и специального образования, учусь на социального педагога. Попала совершенно случайно и решила, так сказать, остаться. Мне очень понравилось. Втянулась в учебу, втянулась в деятельность, в педагогическую, в активистскую и во всякую разную. И это мне по сей день, каждый день приносит удовольствие.
А вот социальный педагог.
Ой, да,
да,
хорошо,
это что? Вот как вы себе это представляете?
Это такой специалист, который, по сути, умеет все. Он может работать как и с детьми одаренными, так и наоборот, по запросу. Специалист, который может быть хоть в школе, хоть в комиссии по делам несовершеннолетних, может быть педагогом-психологом, может быть кем угодно, кем сам решит. Это очень здорово.
Вот, кстати, Илья, я вас тоже так нарекла сразу филологом, а вы же историко-филологический факультет.
Я филолог.
Филолог именно, да, правильно я угадала.
Да, да, да.
Ну вот сегодня вообще к учителям довольно много претензий с разных сторон, причем и дети разные, да, и другие, там подход ко всем надо найти, не всегда учитель, говорят, это может, и все. Ну вот вам не страшно было вообще в это ввязываться?
На самом деле довольно страшновато, и сейчас много мы говорим о том, что учителю, наверное, нужно чуть больше прав, чем он имеет, чтобы его статус немножечко повышался, и мы, наверное, хотели бы, чтобы так и было.
Да, поддержу. Ну, думаю, что это наша работа.
На конкурсе, вот на этом, на ваш взгляд, почему жюри именно вас выбрало в качестве вот финалистов-победителей? Наверняка у вас же есть какие-то мысли о том, вот, чем покорили, чем зацепили, что такое важное вы показали, чтобы вас отметили?
Я тоже вот долго об этом думал, и вроде бы, как мне показалось, но посыл конкурса – это проверить не твои предметные какие-то знания педагогики, не знаю, русского языка и литературы, а проверить твои метапредметные такие навыки, менеджерские, управленческие, как ты умеешь работать в команде, как себя умеешь позиционировать в обществе в момент, когда работаешь с людьми. И, наверное… Мы вот с Сашей справились с этой задачей, были где-то активны, где-то чуть быстрее, чуть ловчее, чуть интереснее, и поэтому, наверное, и получилось.
На самом деле, когда приходишь на конкурс и работаешь непосредственно в команде с другими ребятами, а ребят много, все они такие разные, ты вообще забываешь о том, что ты на конкурсе, думаешь только о заданиях, о том, как тебе это интересно, и только потом уже как-то вспоминаешь в промежутках, а, ну да, ну на самом деле мне просто хочется все доделать, и я не могу остановиться, так что полный вперед. Наверное, благодаря этому, возможно, мы и прошли.
Дмитрий Борисович, подключитесь, пожалуйста, расскажите вот о конкурсе, что это вообще такое было. 3 дня же он шел у нас довольно долго.
Ну, я бы сказал, что он шел гораздо больше, чем 3 дня, потому что это уникальная история на самом деле. Есть еще один конкурс, который называется «Учитель будущего без точка студенты». Это большой конкурс, где действительно принимают участие уже действующие педагоги. И Томский педагогический университет имел честь в прошлом году принимать этот конкурс у себя. А студенты предложили такую инициативу, почему бы мы пилотным треком не запустим в прошлом году еще и дополнительно студентов к этому самому конкурсу.
То есть те, кто еще конкурсу. Не начал работать.
Те, кто еще не начал работать, но учится в педагогическом университете. Почему? Потому что «Учитель будущего» называется конкурс. Ну, как бы, вот ребята учатся в педагогическом университете, как раз-таки учителя будущего. Казалось бы, да, все срастается.
Наверняка на практике уже немножко учителя,
ну,
да?
Конечно,
все же проходят.
Конечно,
есть
да.
У вас такое?
Вот, мы собрали с других регионов Сибирского федерального округа еще ребят, запустили трек, все получилось, все, всем было интересно, а чуть позже еще и обратились к нашему президенту выпускники «Сириуса» для того, чтобы этот трек запустить уже как самостоятельный конкурс. И вот мы, собственно, видели несколько дней назад то, что получилось по поручению президента, этот конкурс состоялся, «Россия – страна возможностей», автономная коммерческая организация включилась, Министерство просвещения Российской Федерации абсолютно включилось в этот конкурс, то есть такой серьезный подход, и 3 дня ребята доказали, что этот конкурс нужен, он был интересен, легко собрались участники, ну и надо понимать, что все-таки 12 тысяч заявок для пилотного конкурса – это, наверное, хороший показатель, то, что он востребован.
12 тысяч – это по России?
По России, для конкурса, который запускается впервые, 12 тысяч заявок, мне кажется, это очень неплохой результат.
Ну, то есть, по сути, 12 тысяч конкурентов.
Конечно.
Так вот, если,
конечно,
да? А что делать-то приходилось? Вот предметные знания, вот я нашла, уже там в какой-то степени оценивались, да, видимо, тестирование что-то было.
Да, на первом этапе было тестирование, которое проходили дистанционно, а потом уже начался непосредственный полуфинал, куда мы пришли очно и работали по заданиям, которые нам давали.
Расскажите о заданиях.
Давайте я, наверное, расскажу. В первый день у нас был 4-часовой такой испытательный день. Мы решали педагогические кейсы различного рода из фильмов, нам давали ситуации, где каким-то образом демонстрировалось поведение педагога и учеников, нужно было эти вопросы решать в командах. Примеры из художественных произведений, как раз таки.
Можете опять-таки привести их, вот, потому что у нас есть несколько некоторая возрастная аудитория, да, что такое кейсы, они, может быть, не очень знают.
Кейс, педагогическая ситуация, педагогическая проблема, где вот реальная ситуация, приходит, допустим, учитель в школу, там, допустим, школьники демонстрируют не очень хорошее поведение. И вот это подробно очень объясняется, и нужно разбираться в этих вопросах, решать, как нужно поступить учителю, как поступить ученику в этой ситуации.
Не помните примеров конкретных, какие вот вы разбирали?
Помню, конечно.
Скажите.
Например, там показывали нам фильм, может быть, кто-нибудь смотрел, «Географ глобус пропил». И вот там приходит не профессионал, мягко говоря, в школу, Костя Хабенский, Константин Хабенский его играет, и он с детьми выбирает такую стратегию взаимодействия, попустительскую.
То есть все разрешает?
Да, он там с ними играет в карты, говорит не очень приятные вещи им. Детям, собственно говоря, все равно, и они тоже на него так же реагируют. И вот мы все это разбирали, анализировали. Во второй день у нас был культурно-образовательный блок. Мы ездили по томским школам, нас там знакомили с местными особенностями школы, с различными преимуществами этих школ. А конкурс во второй день у нас был, нам давали реальную школу Томской области, лично у меня была Кожевниковская школа, очень крутая, очень здоровская, и нужно было для такой очень крутой школы придумать еще что-то более крутое, какое-то мероприятие, какой-то проект. Лично нам, нашей команде досталось придумывать проект по внеучебной деятельности для этой школы.
Этот проект что-то... потом будет как-то внедряться, вот, или это вот чисто
да,
теория?
Да, приезжали учителя с этой школы, администрации, насколько я помню, и мы представляли наработанный проект за второй день им, и совместно обсуждали.
А не расскажете, что вы для них придумали? Или пусть это будет сюрприз?
Мы придумали с нашей командой мероприятие, которое называется антинаучная конференция. В чем его преимущество? Ну, это, грубо говоря, шоу талантов, но уникальность этого шоу талантов заключается в том, что ученик выбирает любую форму представления и о любой теме может говорить. То есть мы реализуем такую функцию, как субъектность в этом мероприятии. Ну, не знаю, надеюсь, администрации понравилось школы. Надеюсь, увидеть через несколько лет мероприятие в их программе. В третий день конкурса у нас была сюжетно-ролевая игра, где мы погружались в пространство города, у каждого были свои функции, учителя, ученики, родительский комитет.
То есть вы между собой их делили?
Да, ну, случайным образом. Я был депутатом, вот. И вроде бы все получилось, потому что потом мы представляли результаты в разных командах, и все знали, что депутат Трофимов, вот, значит, провел свою прекрасную агитационную кампанию и скоро выиграет на выборах, вот.
Александра, расскажите, у вас вот про проект, наверное, да? У вас были разные?
Да, у нас была другая школа с командой, школа номер 40, тоже очень интересная, очень по-своему развита в разных направлениях. Было очень тяжело для них что-либо придумать, потому что у них уже все есть, но мы придумали, собрались, у нас также была внеучебная деятельность, мы пошли другим путем, мы решили актуализировать все те ресурсы, которые у них есть, чтобы сделать еще их более эффективными и продуктивными, и увеличить их взаимодействие с другими партнерами, чтобы структура школы между собой сложилась в такую некую систему. Мы, в общем, это все назвали «Вектор комьюнити», название было кричащее, и действительно тем, кто пришел к нам, директор и другие разные специалисты школы, им понравилось, они сказали, что идея хорошая, они возьмут на заметку, это было очень приятно.
Дмитрий Борисович, а вот как уже состоявшийся вот педагог, да, уже с высоты такого опыта, скажите, ребята учатся на учителей, а говорят сейчас о проектах про внеурочную деятельность, то есть это такой необходимый важный компонент сегодняшней школы, умение учителя, предметника в какой-то степени, да, в том числе внеурочной какой-то работой заниматься.
Ну, конечно, школа же – это большой комплекс, это такая огромная жизнь. Когда ты приходишь, у меня у самого 7 лет работы в школе, в Березкинской школе, это загородная школа, деревенская, я бы так сказал, малокомплектная. Когда ты приходишь молодым педагогом в школу, на тебя не только предмет сваливается, на тебя сваливается вся школа, потому что ты молодой, энергичный. Ну и к тому же с этого года ребята после третьего курса имеют право работать в школе, в доп. Образовании и так далее. Поэтому это очень важно. Ну а то, что они предметный блок с ваших слов менее затронули, ну это не совсем так. Предмет проверялся однозначно, потому что ребята...
Это был другой этап просто.
Да, перед тем, как зайти на конкурс, прошли большое-большое тестирование, которое состояло из нескольких компонентов, в том числе и предметный блок. Но и этот элемент в конкурсе тоже был. Но видите, ребят зацепила вот эта штука, потому что она такая игровая, вот это направление, оно позволяет выйти вот из образа учителя, да, и попробовать поискать там какие-то новые альтернативы, поискать какие-то новые векторы и так далее. Но вы же говорите, что очень много претензий к учителям в последнее
время.
То ли
интернет просто показывает, то ли вот
ну,
открытые ресурсы.
То ли у учителей тоже есть некоторые претензии, конечно же, потому что вот наши вот эти ограничения, которые были в прошлом году, потихонечку сейчас начинают сниматься, ну вот, все-таки показали, что без учителя, без живого учителя, который действительно есть в школе и может, значит, с детьми, с родителями, что тоже очень немаловажно, да, выстроить отношения, да, и повести за собой, это очень важно. Учитель – это человек все равно, который в школе так или иначе будет, и от качества этого самого учителя будет зависеть качество образования.
А расскажите, ребята, о том, как вы проходили, я так понимаю, практика производственная уже была, и вот мы говорим сегодня, да, о вопросах к учителям, о вопросах, которые у учителей возникают к детям, к родителям. Вот расскажите про практику. Вы все-таки те самые молодые учителя, которые только-только сейчас приходили в школу, пусть еще и не на какую-то там ставку, да, полноценную. Вот как это для вас было?
Этим летом была, во-первых, непроизводственная еще вожатская практика, которая тоже у нас является обязательной. Проходили мы в дистанте. У нас был дистанционный лагерь, и который развился в целую систему лагерей, и у нас 6 смен прошло в дистанционном формате. На самом деле, очень удачно мы влились в это направление, нам всем понравилось, и ребятам было тяжело, на самом деле, никуда летом не поехать, и не общаться со сверстниками, не общаться с нами, и тут мы для них такое приготовили, и получилось очень здорово, очень много положительных откликов у нас было. А на производственной практике не особо удалось в этом году сильно повзаимодействовать.
А раньше были у вас
еще? Да, я взаимодействовала с другими школами на волонтерских началах. Мне очень это нравится. Сама еще пока в школе не работала, именно как учитель прямо в школе по стандарту. Но в каких-то проектах, в лагерях, на волонтерских началах участвовала. Мне это очень нравится. И нравится общаться с детьми, получать от них положительную реакцию.
Вот говорила я просто уже о том, что да, каждому ребенку свой подход. Это такая дополнительная сегодня сложность, потому что, ну, может быть, кто-то из наших слушателей вспомнит сейчас в советское время, да, в школе вот учитель такой немножечко небожитель был даже. Я сама не училась, но вот по рассказам старших родственников как-то так. Сегодня не сложно вам вот в этом, вот в этих требованиях, вот в этой планке, ну, на этой практике?
Да, ребята, надо, наверное, все
сказать. Ну вот, я тоже был на практике, у меня, слава богу, получилось ее пройти. Осенью я в 14-й школе проходил, на 7-м классе.
И, не конечно, дистанционно, да?
Не дистанционно, да, очно, так скажем. И да, ты понимаешь, что есть такое требование, как индивидуальное обучение, ну, индивидуализация в обучении, чтобы каждому ученику уделить время. И когда ты понимаешь, что у тебя больше 20 человек сидит в классе, то это очень сложно. Но мы не такие робкие, мы справляемся и стараемся, чтобы все это реализовать на самом деле.
У меня просто немножко ситуация другая, так как я не учитель-предметник, у меня и урок проходит в другом формате, более свободном. Ну вот на практике последний раз мне все-таки удалось, конечно, с ребятами поработать, не столько, сколько я хотела, и у нас урок больше проходил в свободном формате, поэтому у меня, наверное, нет таких впечатлений, когда выходишь перед классом, и они все в тишине на тебя смотрят.
Ладно, если не хулиганят еще при этом.
Да, у нас все было больше, ну, в такой беседе, в игровой форме, просто я на этом больше специализируюсь.
Вы хотели добавить?
Да, я хотел добавить, но мне кажется, это государственная задача, и государство потихонечку начинает делать в этом направлении шаги, но и общественная задача в том числе поднятие престижа профессии учителя. Но сейчас же можно много привести цитаты, и Бисмарка цитату, что войны выигрывают не генералы, а учителя и приходские священники. Да? То есть учитель – это профессия, которая должна быть всегда на волне, впереди такая, на гребне, потому что от этого зависит и общественное настроение, и вообще в принципе общество.
И вот не могу не спросить, опять-таки мы говорили о том, что в конкурсе вы решали кейсы, какие-то ситуации, да, разбирались с учителями, вы все были учителями в той или иной степени, вам ученики кейсы подкидывали, вот был такой, что в реальной жизни пришлось что-то решать и на ходу импровизировать, собирать? Дмитрий Борисович, может, вы вспомните первый?
Ой, да, у меня было очень много
пока
кейсов.
Пока ребята думают.
Да, потому что я же пришел после университета сразу же педагогического, такой весь молодой, пропитанный идеями, значит, новыми технологиями, подходами и так далее. Вот, и некоторые подходы удивляли не только моих, в хорошем смысле слова, учителей, учеников, точнее, но и учителей, директора школы, зауча. Меня даже немножко вызывали к директору и спрашивали, а почему это вы с классом ушли во время урока на улицу? Ну, потому что мне кажется, что осеннюю лирику лучше всего, наверное, изучать на улице. Тем более, когда вокруг такой шикарный лес.
А вы тоже филолог?
Да, культуролог, филолог.
Осенняя
да.
лирика просто.
Да.
Ребят, не вспомнили? Не было таких пока ситуаций, когда дети заставляли подумать хорошо?
Слишком маленький опыт пока еще. И за вот 2 месяца практики таких не было прям серьезных кейсов.
Мне кажется, ребята немножко лгают, потому что школа – это сплошной большой кейс. Постоянный кейс, и каждый ученик – это свой кейс, к которому нужно найти подход. Если все хорошо в классе, ребята учатся, получают знания, позитивно относятся к учителю, то вот эти 20 кейсов, которые у тебя сидят за партой, ты однозначно открыл.
Я просто вспоминаю, у нас в школе, я когда училась, была учительница географии, которая, мне кажется, пришла только вот после университета, она была совсем молодая, мы были уже старшеклассники, и вот казалось, что она не намного нас старше. Ну, наверное, там где-то мальчишки прям-таки хулиганили. Я была отличницей, со мной скучно. А вот у парня там периодически где-то там ее пытались задеть, там что-то, ну, все равно вот это вот.
Просто надо было ее подготовить к тому, что если парни пытаются ее задеть, значит, она им точно нравится.
Она
это
была
первое.
Очень прекрасно себя вела, очень достойно, ничего плохого не могу вспомнить, вот даже каких-то вот ситуаций.
Да, у молодых учителей, которые приходят работать в школу, есть большое преимущество. Они примерно на одной волне с теми ребятами, которые сидят в классе. Поэтому если сделать все правильно, то качество образования может повыситься однозначно вот у таких таких ситуаций.
Я вот к тому, что просто проверку устраивали. Не было, что ну, просто а пришла легко.
Нее? Ну а как без нее? Везде проверку устраивают, не только в школе.
А вот Александра кивает. То есть где-то был момент, что чувствовали, что контакт налаживается?
Нет, проверку вот прям такую не помню, но я была вот вожатой уже в очном лагере, и у меня... Я в основном просто тоже работаю со старшеклассниками, и именно как кто-то сейчас сказал, что быть на одной волне, вот это, да, действительно круто. Когда они к себе приходят за советом, то, что ты уже пережил, ну, то для них еще актуально, и даже тоже поступление, межличностные взаимоотношения, что угодно. Ну, и лагерь — это тоже такое более свободное место. И они к тебе приходят за советом, и так с надеждой на тебя смотрят, и это так приятно, и ты с ними можешь поделиться. И они действительно говорят: «Вау, спасибо! Ну, действительно, я, наверное, поступлю действительно так». И вот это вот быть на одной волне очень здорово.
Уже не очень много у нас времени остается. Давайте вернемся к началу разговора и скажите, учитель будущего, с вашей точки зрения, чем он будет отличаться от учителя настоящего, а что все-таки останется, всегда будет актуально? Может быть, своих каких-то учителей вспомните и какие-то примеры из жизни приведете вот того, когда учитель был таким классным, которого вспоминаете до сих пор с теплыми чувствами.
По поводу того нового, что должно быть в учителе, я для себя уже четко это, кажется, сформулировал. Мы живем в такую эпоху всемирного доступа ко всей информации, которая у нас есть. И учитель теперь — это не просто носитель какой-то информации, не просто датель чего-то, да, простите за слово такое. Это теперь человек, который организует то, что уже есть, систематизирует какие-то знания. Он такой уже управленец, который может распоряжаться информацией, каким-то образом ее по-другому давать, чтобы учеников... Вот всегда вот есть возможность ученика просто взять смартфон, взять ноутбук, войти и почитать любую абсолютно информацию.
Вроде зачем мне учить?
И в этом, да, учитель совершенно бесполезен получается. Но в том-то дело, что нужно правильно и искать информацию, и пользоваться. И в этом должны быть, наверное, ключевые навыки современного учителя, как мне кажется.
А каких-то своих учителей сможете вспомнить или какие-то ситуации из своей жизни, вот той ученической еще, в которых
вот,
вы...
Честно говоря, я из сельской школы, и у нас интернет появился, вот прям нормальный интернет, только, наверное, в классе 11-м, и, возможно, поэтому учителя у нас некоторые в школе были довольно консервативными, и вот такой модели современного учителя я вот в своей школе не видел.
Ну, мне повезло, наверное, чуть больше. В мое время вообще не было интернета. Вот. Но у меня был такой учитель, была такая прекрасная учитель, она и есть, сейчас с ней общаюсь, Ада Виллисон Бернатоните. Вот. Мне так посчастливилось, что она учила меня в 5-м классе литературе, но, видимо, как-то из-за этого все зацепилось и дальше пошло. А по поводу того, каким должен быть учитель будущего, ну, мне кажется, я для себя ответил так. То есть это человек, который обладает базовыми знаниями, во-первых. Во-вторых, он знает ценностные подходы, знает, что такое ценности, и может эти ценности для ребят сформулировать, почему они являются ценностями незыблемыми. Ну и формы. Самое главное, ищет постоянно формы. То есть что-то классическое, незыблемое, постоянное в новых формах.
И буквально полминутки еще, Александр, скажите про себя.
Ко всему, то, что уже сказали, добавила бы только то, что педагог всегда должен уметь слушать и слышать своих учеников. И благодаря этому, я думаю, что он сможет простроить тот процесс, который необходим для ребят, и это самое главное.
И на этом закончим нашу программу сегодняшнюю. Напомню, что у нас были финалисты конкурса «Учитель будущего» студенты Илья Трофимов, Александра Соловьева и проректор ТГПУ Дмитрий Насонов. Спасибо, всего доброго.